Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. 18 августа в Мраморном дворце открывается выставка, которая, на мой взгляд, будет интересна и ценителям мебели, знатокам стилей, и любителям пофилософствовать. Называется выставка «Кресло, стул, табурет». И эти предметы, около 200, займут все выставочные залы Мраморного дворца. И она позволит под новым углом зрения взглянуть на хорошо знакомые произведения искусства, работы художников Васнецова, Кипренского, Маковского, Кустодиева, Остроумовой, Лебедевой и многих других. Стул как деталь обстановки и как символический предмет. Какую драматическую коллизию может означать в картине художника пустой стул или кресло? Что может рассказать поза сидящего человека о нем? Понятно, что дворцовые стулья могут быть в Русском музее, он расположен в знаменитом Михайловском дворце изначально. Но коллекция кресел, стульев и табуретов мне казалась не совсем свойственной Русскому музею. С этого начался наш разговор с куратором выставки, историком искусства Юлией Демиденко.
Вот это такое ошибочное впечатление, потому что буквально с первых же дней музея в собрании художественного отдела оказалась мебель. Это было убранство Михайловского дворца. Более того, поскольку была поставлена задача собрать здесь русское искусство, то в первый же год сюда стали свозить и мебель из закрывавшихся дворцов. Образовывалась действительно роскошная коллекция, часть которой потом была растеряна вот уже в 20-30-е годы. Есть совершенно замечательный кусок в дневниках Корнеевича Чуковского 20-х годов, когда он по какому-то там делу приходит в Русский музей к Неродовскому, и тот его ведет в какое-то там служебное помещение Чуковский, говорит: «Боже мой, я увидел кресло, которое сразу примирило меня со всем, что вокруг происходит. Кресло, которое просто перевернуло вот мое сознание». Какие все-таки были сокровища в Русском музее, мы не знаем точно, о каком кресле в данном случае шла речь. В общем, мебель была с самого начала, и, видимо, гораздо более богатое собрание, чем то, которое мы имеем сейчас. И почему такое впечатление создается? Потому что мы очень мало его показываем. Просто вот единицами, но вещи уникальные.
Сама идея стула – порождение европейской цивилизации с ее антично-библейскими истоками. Первое и главное воплощение философии стула, заставившего признать этот, в общем-то, ненужный предмет – трон или престол. Попав в природные условия, вы же легко обходитесь без стула. В лесу, на лугу всегда можно найти на что присесть. И все равны. Совсем иное дело трон, от греческого «тронос» – сидение хозяина. Это в первую очередь знак почета и статуса. В архитектуре тронных залов неподвижность тронного места с обязательным возвышением должна была символизировать незыблемость власти. Право на стул и право сидеть на протяжении столетий было привилегией. Достаточно вспомнить так называемое право табурета при французском дворе. Детально разработанный ритуал, где оговаривались не только титулы придворных, но и виды мебели и ее размеры. Возможность присесть в присутствии короля предоставлялась лишь нескольким дамам, обладавшим титулом не менее герцогини. А вот кардинал перед королем стоял, а при королеве ему полагался табурет, и таких примеров множество. Сложилась и иерархия мебели для сидения. Кресло более значимо, чем стул. Стул важнее табурета, а табурет ценнее скамьи или банкетки. В середине XIX века в России уже наблюдалось огромное многообразие форм мебели для сидения. Для этой выставки мастера Русского музея отреставрировали, привели в порядок большое количество экспонатов. Конечно же, не как в антикварных магазинах, где старинный предмет выглядит как новый. Музейная реставрация максимально щадящая, с сохранением всего, что можно сохранить. И бывают открытия.
Готовим материал для другой совершенно выставки. Я вдруг нахожу в архиве дело, название которого звучит, как, знаете, рассказ Конан Дойля «Дело о генуэзских стульях». Выясняется, что Александр III, еще будучи цесаревичем, затевает какую-то долгую историю с покупкой в Геную каких-то особенных стульев для Анечкова дворца. Длинная эта переписка, из которой ты много чего интересного узнаешь, в частности, что императоры экономили, да, они все платили пошлины и думали, как дешевле перевезти потому что это же несколько государств, несколько границ, а там-то идет война, потом ему надо к такому-то числу, а мебельщики Генуи не справляются, у них много заказов, и никто там не...
Ради императора не старается.
Ради императора не будет нарушать правила. В итоге он, конечно, получает свои стулья, но получает их позже нужного срока. И, конечно, стало интересно, что это за генуэзские стулья. Я прихожу в отдел, никто не знает. А может быть, вот у нас есть такие итальянские. Показывают три стула, но в совершенно руинированном состоянии. Я начинаю потихонечку искать материалы. Вот выясняется, что действительно в 1807 году в Генуе начали выпускать невероятно легкий стул, как пушинка. Позднее, во второй половине 19 века, появилась даже присказка. Весит килограмм, выдерживает 100. А он весил даже 700 грамм. Были модели, которые полкило весили, а выдерживал он 130 килограмм. И он сделался невероятно модным, и все дворы европейские, и папские дворы, и английские при королеве Виктории, и прусские, собственно, Россия узнала через Пруссию. Вот они все покупают эти стулья. Они разных моделей, они с разным оформлением. И оказалось, что даже в наших изображениях интерьеров, там, дворцовых, довольно часто встречаются эти стулья. Просто никто не обращал на них внимания. И мы стали внимательно смотреть. Вот знаменитая есть картина Либгарта, изображающая белоколонный зал в Михайловском дворце. И там вокруг столика, наряду с прелестным гарнитуром росит, стоят вот эти вот генуэзские стулья. Легкие, их заказывали для балов и концертов.
Легко внести и вынести.
Да. А потом их же заказывали большими комплектами. Ну, что-то сломалось, что-то потерялось, что-то еще что-то. И их стали использовать в качестве замены везде. И в гостиных, и в спальнях, и в кабинетах. И красивая мебель, легкая. Мы покажем такой стул тоже.
Интересно под новым углом зрения рассматривать известные парадные портреты вельмож российского императорского двора. На каком кресле, согласно их статусу, изобразили художники князя Долгорукова, графа Шувалова? Стул не столько для сидения, сколько для опоры и позы изображаемого. Стул для художников стал объектом искусства. Посетители выставки увидят великолепную, на мой взгляд, находку неизвестного пока художника начала 1900-х годов. В то время было создано знаменитое полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета». Групповой 81 портрет. Многие современники отмечали дворцовую роскошь этого зала в Мариинском дворце. И вот неизвестный художник в то же время запечатлел этот же зал без действующих лиц. Главными действующими лицами стали глубокие бархатные золоченые кресла, те же самые, что на полотне Репина. Статус-кво сохранен. На этой выставке будут показаны и фарфоровые, фаянсовые табуреты, в свое время ставшие в России садовой мебелью, пришедшие из Китая. Известны были и стулья из малахита, но привычные всего, конечно, сиденья деревянные. Вот в XVIII веке на смену подушкам, которые для удобства раскладывались по скамьям и креслам, пришла обивка мебели. Рядом со столяром стал работать обойщик и драпировщик. И на промышленных выставках XIX века мебельное и обойное дело уже представляли единое целое. Потребность в обивочных тканях способствовали бурному развитию текстильной отрасли. Обивка, если она полностью закрывала деревянный каркас, она начала изменять и форму стульев и кресел. Изменяя пропорции, сиденье стало глубже, можно было изменять форму и высоту спинок подлокотников, продолжает рассказ Юлия Демиденко.
Большая проблема – это, конечно, родные обивки. Вот мы сейчас тоже при реставрации часто с этим сталкиваемся, насколько одни родные. Потому что есть исследования эрмитажных, кстати, реставраторов, которые говорят о том, что в среднем где-то раз в 10 лет меняли обивку дворцовую. Менялась мода, в конце концов, пользовались этой мебелью довольно активно. Поэтому боюсь, что с подлинными обивками не так все здорово. Хотя мы тоже покажем 4 обивки занятные. 2 18 века работы нашей шпалерной мануфактуры. Вот, кстати, одна из Екатеринговского дворца. Это тоже очень старое поступление в музей. Там был некоторый гарнитур, и вот сохранилась обивка. Они тоже в нескольких музеях сейчас представлены. Одну из Павловского дворца. Знаменитые расписные обивки из парадной опочивальни с букетами. Это роспись. Ну и одна, мы думаем, что она такая бутафорская. Это по репсу какие-то цветы сделаны. Бутафорская, театральная, а может быть какая-то провинциальная, знаете, какой-нибудь небогатый помещик хотел завести мебель пороскошнее, а средств не было. было, ну и каким-нибудь там мастера крепостные что-то ему нарисовали, что хотелось.
Первыми мастерами-мебельщиками в России были иностранцы. Но к 1840-м годам русские мастера стали вполне конкурировать на равных. Открылись даже на Невском магазины отечественной продукции. И особое место стало занимать мебель из красного дерева. Мода на яркий рисунок тропических деревьев, акажу, пришла из Англии в 18 столетии. А к середине 19 века эта мода стала повальной. Карельская береза в мебельном деле известна в России с 1770-х годов. За красоту рисунка такая мебель стала называться царской.
Поэтому и назвали этот раздел и выставки «Русские стулья», потому что действительно это, вот, кстати, поражало всех современников уже в XIX веке, что продажи в Россию разных видов были настолько огромны, что они просто поглотили всю добычу. Ну и карельское дерево – это, конечно, такой исконный наш материал. Первоначально, видимо, как раз все-таки даже не дворцовый, а именно крепостной, да, потому что его надо как-то было найти. Действительно, два самых популярных материала. Весь классицизм на этом, весь Бидермайер. Вот это русская мебель, действительно. Это не значит, что ее делали только русские мастера. Там иностранных мастеров было полно в России. Кстати, очень часто русские вельможи отдавали за границу материалы. Тот же самый малахит, например, малахитовая мебель у нас ее нет. Да-да-да, но мы просто знаем, что он какие-то вещи отдавал делать там в ту же Италию. Поэтому это всегда вопрос, кто делал. Это правда, это две такие страсти русские – карельская береза и красное дерево.
Но это предел мечтаний для обывателей разного времени,
ну, сейчас. Это и сейчас. Эти современные коллекционерские пристрастия продолжают вот эту линию мир искусников, которые первые стали обставлять квартиры.
Из красного дерева и карельской березы.
Да.
Возвращает ту первоначальную роскошь,
конечно,
когда это появилось. Очень было интересно прочитать про мебель крестьянской избы. Скамьи были определенного сакрального, может быть, даже назначения.
Народный быт, он хорошо изучен этнографами и специалистами по народному искусству. Действительно, скажем так, меблировка, да, конечно, так улыбнешься невольно, когда это говоришь, но меблировка избы действительно связана и с поверьями какими-то, и с ролями в семье, в социуме. Довольно серьезная вещь, это не просто абы как поставил скамейки. Есть сведения, что и в деревне европейских, это тоже имело определенный смысл. Вот у нас-то это все сохранилось. А до сих пор, да, мы знаем, если старые дома, в особенности, можем это видеть. А, конечно, в Европе уже совершенно по-другому живут с 16-го, как минимум, века, с 16-17-го. Но и то известно, что вот когда появились стулья в простом быту, в простонародном, стул полагался только главе семейства, и не дай бог там кто-то на него покусился.
Хотя, как все остальные
сидели. И скамьи, конечно. Да. И, кстати, до сих пор вот во многих церквях французских, там, английских, да, вот эти чудесные раздвижные скамьи. Это же очень старая тоже конструкция. Конструкция еще эпохи Возрождения. Она увеличивает в два раза количество мест.
На выставке есть этюд Василия Верещагина, изображающий скамьи на паперти русской церкви. Эти скамьи пришли из интерьеров русской избы. На скамьях перед входом в храм позволялось сидеть. Ведь в православной церкви можно сидеть только в исключительных случаях. Ну а теперь русская изба. В русской избе скамьи, устроенные по периметру комнаты, имели свое назначение и символический смысл. Так от печи к красному углу шла красная лавка, традиционно считавшаяся мужской. У стены переднего угла размещалась долгая или бабья лавка. К печи примыкала лавка посудная. Говоря о том, что касается XX века и международных выставок, в которых в начале века участвовали российские художники-архитекторы, Юлия Демиденко подчеркнула.
Это вот главная проблема нашей выставки, потому что ведь мы ее готовили еще до ковида и до всех событий, и мы рассчитывали взять в Москве реконструкции вот этой вот мебели конструктивистской. Но у нас сейчас нет денег на транспортировку, поэтому мы просто покажем небольшой фильм. Тут довольно сложная история, потому что 20-е годы – это период очень тесных контактов, например, русских конструктивистов и того же Баухауса. Баухаус очень много внимания уделял мебели, как и Эль Лисицкий, как и другие персонажи уже русской сцены. И, конечно, там очень интенсивно шел обмен идеями и обмен опытом. Очень многое до сих пор не ясно с этой мебелью, потому что вот тот же самый стул Татлина, знаменитый, так непонятно, из какого он был материала. Был ли это бук, как это указано в альбоме самого Вхутына, была ли это береза, как это пишет Татлин в одной статье. Давид Аркин, надо сказать, его критиковал именно за то, что он подражает Западу, этот стул. В общем, это загадка. И главная загадка, был ли он сделан как стул, или это была только модель. Много такого рода. Но действительно, уже в конце 20-х даже в России делали тоже мебель из гнутой металлической трубки. Просто это были единичные экземпляры для гостиниц и эксклюзивные заказы, что называется. Но абсолютно в русле общеевропейского движения интернационального.
И вот то, что уже были 50-е и 60-е годы.
К сожалению, ни русский музей не собирал советскую мебель. Мы взяли одну вещь, довоенную, из частного собрания, которую приписывают Лансере, на мой взгляд, без достаточных на то оснований. Такого рода образцов было довольно много. Вот эти так называемые сталинские стулья и кресла, там и работы Афан, и работы архитектора Барушка. Один стул мы тоже, ну, если хватит места, его не хватает. Один такой стул мы тоже покажем 40-го года. Но вообще советская мебель в музеях – это большая проблема. Я знаю, собственно, одну только коллекцию. Это Московский музей дизайна, который как-то это собирает. Но больше нет. Это большая такая лакуна в отечественных музейных собраниях. В бытовых музеях еще встречаются хорошие какие-то образцы.
Выставка, напомню ее название, «Кресло, стул, табурет», знакомит и с образцами современного дизайна. Материалы, конечно, дерево, металл, текстиль и уже пенополиуретан. Мне больше всего понравился деревянный детский стул-качалка в народном стиле. Называется он «Трещотка». Остается добавить, выставка открывается 18 августа в Мраморном дворце Русского музея. Благодарим за рассказ куратора, историка искусства Юлию Демиденко. В программе использованы материалы каталога выставки. У микрофона была Анна Всемирнова.